Глава 14. Дуэль. Подмосковье, июль 1942 года. Капитан Шибанов вернулся из Ленинграда в отвратительном настроении. Контузия его оказалась действительно тяжелой. И из госпиталя он смог выбраться, угрожая медицинскому начальству всеми возможными карами, только утром в среду. Его все еще пошатывало и временами мутило. Хорошо хоть исчезли мельтешащие перед глазами разноцветные пятна. Добравшись, наконец, до большого дома, он выяснил, что его там не очень-то и ждут. Возможно, дело было в том, что сержант-мотоциклист, которого он отпустил искать убежище во время бомбежки, обратно так и не вернулся. Словил случайный осколок. Прямо в его гибели Шибанова, разумеется, не винили, но смотрели довольно косо. Затем выяснилось, что майор Веретенников, которому было поручено оказывать всяческое содействие московскому гостю, в срочном порядке убыл на очень секретный объект и вернется не раньше пятницы. Рассвирепевший Шибанов, размахивая подписанной наркомом внутренних дел бумагой, вытащил из кресла какого-то лысого подполковника и заставил сопроводить его в архив. По мере приближения к архиву лысина подполковника поменяла цвет с оливкового на багровый и покрылась жемчужными каплями пота. Еще у него обнаружилась одышка и астма. Не дожидаясь, пока подполковника хватит удар, Шибанов прислонил его к стене и внятно потребовал объяснений. Подполковник промямлил что-то о небывалом ЧП, загадочным образом связанном с целью визита Шибанова в Ленинград. Из архива пропало личное дело Льва Гумилева, а сержант госбезопасности, дежуривший в спецхранилище в ночь с понедельника на вторник, был найден на посту мертвым. Из-за этого, по словам подполковника, все начальство Ленинградского управления НКВД уже третий день стояло на ушах. Шибанов похолодел от страшного предчувствия. Он обшарил архив и действительно не нашел там никаких следов дела Льва Гумилева. Дело исчезло вместе с указаниями на то, где хранились изъятые у Гумилева предметы. Затем капитан в сопровождении двух опытных сыскарей спустился в спецхранилище и принялся прочесывать его ящик за ящиком. Хранилище было огромным, и обыскать его целиком вряд ли удалось бы за месяц. Но тут Шибанову неожиданно повезло. Кто-то из сыскарей вспомнил, что все вещдоки, попавшие в хранилище после 1937 года, хранились в шкафах с литрами L, M и N. Поскольку Гумилева арестовали в 1938 году, круг поиска сужался в несколько раз. К тому же в хранилище имелись подробные описи, занимавшие два десятка толстенных грузбухов. Ни в одном из шкафов, отмеченных этими литерами, изъятых у Гумилева предметов, однако, обнаружить не удалось. Шибанов перетряс все ящики и заставил сыскорей сверить находившиеся там вещдоки с описями. Здесь его ожидал очередной удар. Согласно записям в грузбухах, предмет из серебристого металла, изображавший птицу, и карта с неизвестным шифром должны были находиться в ящике с маркировкой М58/77. Капитан бросился проверять ящик и обнаружил, что он пуст. Ситуация складывалась аховая. Личное дело Гумилева и обнаруженные им в Туркестане предметы исчезли. Единственный человек, который мог что-то знать об обстоятельствах их исчезновения, был мертв. Шибанов не без труда выяснил, кто из следователей вел дело о гибели сержанта Андреева, и пробился к нему в кабинет. Поначалу следователь, рослый здоровяк с погонами майора, наотрез отказывался сообщить ему какую-либо информацию и едва ли не хамил Шибанову в лицо. В конце концов капитан потерял терпение и прямо из кабинета следователя позвонил порученцу Берии Саркисову. Следующие 15 минут Шибанов злорадно наблюдал, как майор становится меньше ростом и уже в плечах. Отборный мат Саркисова было слышно даже на лестнице. К тому моменту, когда порученец Берии израсходовал большую часть своего богатого запаса обсценных выражений, следователь был уже полностью укрощен и готов к сотрудничеству. Дрожа от перенесенного потрясения, он рассказал Шибанову, что сержанту Андрееву, скорее всего, сломали шейные позвонки профессионально нанесенным ударом из арсенала боевого самбо, и что убийство совершено, вероятно, теми же злоумышленниками, которые проникли в здание управления со стороны улицы Каляева, вырезав стекло в окне первого этажа. «Интересно тут у вас», — проговорил капитан, представив себе крадущихся по коридорам большого дома злоумышленников. «И что, часто к вам этак по-свойски воры залезают?» «Клянусь!» — рыдающим голосом закричал майор, зачем-то прижимая к груди телефонную трубку. «Первый раз за 15 лет никто никогда даже подумать не мог, чтобы покуситься...» «Следы хоть какие-нибудь остались?» — спросил Шибанов, уже догадываясь, что ответит ему следователь. «Нет, все чисто. Только в хранилище пулю нашли от нагана и пятна крови. А так они даже стекло, которое вырезали, тряпочкой протерли». «Профессионалы работали», — подумал Шибанов. Он поднялся и с легким сожалением взглянул на следователя. «Колыма тебе светит, майор», — сказал он и вышел. Тем же вечером Шибанов вылетел в Москву. Когда У-2 пролетал над позициями немцев в районе Луги, по нему открыла огонь зенитная батарея. Капитан с интересом обнаружил, что совершенно не испытывает страха. «А может, ну его к черту», — подумал он. «Пусть лучше собьют. Меньше позора будет». Но то ли ему везло, то ли судьба хранила его как бычка, предназначенного на заклание. У-2 благополучно миновал немецкие огневые рубежи и спустя 3 часа сел на одном из подмосковных аэродромов. Выйдя из самолета, капитан крепко задумался. В Ленинград его посылал лично Лаврентий Павлович Берия, и докладываться он должен именно ему. Но что-то подсказывало Шибанову, что если он примчится к наркому с информацией о пропавших из спецхранилища ленинградского НКВД предметах, то из кабинета Берии он может отправиться не на базу «Синица», а прямиком в Лефортово. С одной стороны, он, Шибанов, вроде бы ни в чем и не виноват, а с другой, кража была совершена именно в то время, когда он валялся в беспамятстве на больничной койке. Для подозрительного наркома этого может оказаться достаточно, чтобы подвергнуть незадачливого эмиссара допросу с пристрастием. В Лефортово капитану не хотелось. И он решил пойти ва-банк. Прежде чем предстать перед наркомом, доложить о ЧП в большом доме своему непосредственному начальнику Виктору Абакумову. Было начало 3 ночи. Абакумов, скорее всего, еще сидел в своем кабинете на площади Дзержинского, но туда Шибанову хода не было. Слишком много внимательных глаз могли заметить, что он навестил шефа раньше, чем Лаврентия Павловича. Поэтому капитан поехал к Абакумову домой, в телеграфный переулок. Окна большой 5-комнатной квартиры комиссара госбезопасности были темны. Шибанов прислонился к стене дома напротив и приготовился к долгому ожиданию. Ждать ему, впрочем, пришлось не больше часа. Черный ЗИС со шторками на окнах бесшумно подкатил к подъезду Абакумова в 4 часа утра. Шофер выскочил и распахнул перед Абакумовым дверцу. «Поезжай домой, Степа», — распорядился комиссар госбезопасности. «Завтра заедешь за мной в 12:00». гулко хлопнула дверь подъезда. Когда ЗИС свернул за угол, Шибанов сорвался с места и стремительной тенью пересек переулок. Абакумов поднимался по лестнице медленно, усталой походкой человека, заканчивающего долгий и трудный день. Услышав, что кто-то вбежал за ним в подъезд, он тут же обернулся и сунул руку в карман плаща. «Товарищ комиссар госбезопасности», — торопливо проговорил капитан, — «это я, Шибанов». «Что ты тут делаешь?» — спросил Абакумов, не вынимая руку из кармана. Капитан понял, что одно неверное слово или движение, и он может получить пулю. Шеф не видел его уже 3 недели. С того самого момента, как по личному распоряжению Берии Шибанова отправили на базу «Синица». За эти 3 недели с капитаном могли сделать все, что угодно. Перевербовать, запугать, обколоть наркотиками или просто убедить в том, что его начальник — враг народа. «У меня для вас очень важная информация», — сказал Шибанов, глядя на шефа снизу вверх. «Никто не должен знать, что я с вами встречался. Поэтому я позволил себе прийти к вам домой. Если об этом узнает товарищ нарком, мне крышка». Абакумов засопел и вытащил руку из кармана. «Поднимешься?» — спросил он будничным тоном. «Или так и будем на лестнице стоять?» В огромной квартире было пусто. Жена и сын Абакумова летом жили на даче. Комиссар госбезопасности жестом пригласил капитана в кухню, открыл холодильник, достал оттуда початую бутылку водки и глиняную тарелку с солеными огурцами. «Выпьешь?» «Я же не пью, товарищ комиссар госбезопасности». «Пьяниц не люблю, трезвенников опасаюсь», — проворчал Абакумов, наливая себе полстакана водки. «Не я сказал, а сам товарищ Горький». «Ну и что там у тебя стряслось, капитан?» Он выпил водку залпом и вкусно захрустел огурцом. «В воскресенье по личному распоряжению наркома внутренних дел я был направлен в Ленинград», — начал Шибанов, но шеф перебил его. «Это ты мне можешь не рассказывать. Все, что связано с операцией «Вундеркинд», я курирую лично». «Я думал, нас товарищ Берия курирует», — подумал Шибанов. Вслух он сказал: «В Ленинграде ЧП, товарищ комиссар госбезопасности. Из хранилища Ленинградского управления НКВД похищены предметы, изъятые у Льва Гумилева летом 38-го года». Абакумов посмотрел на него тяжелым взглядом. Глаза у него были красные от недосыпания. «Что-то я не понял, капитан», — сказал он медленно. «Что значит «похищены»?» Шибанов коротко и четко доложил ему все, что узнал в Ленинграде. С каждой минутой Абакумов мрачнел все больше. «Ты понимаешь, что это значит?» — спросил он наконец. «Думаю, да. Противник провел на нашей территории наглую операцию. Работали наверняка профессионалы, диверсанты высокого класса». Абакумов плеснул себе еще водки, выпил, скрипнул зубами. «А ты отдаешь себе отчет, капитан? Какие в этой игре теперь ставки?» — спросил он хриплым голосом. «И сколько сил пришлось потратить немцам, чтобы вытащить эти цацки из блокадного города?» Некоторое время шеф сидел, глядя в одну точку. На его сильном лице играли желваки. «Они знают про Гумилева», — сказал он наконец. «Возможно, они знают о том, что мы ищем орла. Из этого следует 2 вывода. Ну-ка, капитан, скажи мне, какие?» Шибанов потер сломанный нос. «Во-первых, не исключена утечка информации», — сказал он. «Где-то у нас завелась крыса». Абакумов кивнул. «Правильно. А во-вторых, будем отменять операцию? Комиссар госбезопасности внимательно посмотрел на него. «Ты головой-то сильно ударился?» — заботливо спросил он. «Врачи говорят, сильно», — пожал плечами Шибанов. «Оно и видно!» — рявкнул Абакумов, хлопнув по столу ладонью. «Операцию надо проводить в кратчайшие сроки, немедленно, потому что если мы не вернем орла в ближайшие дни, мы не доберемся до него уже никогда. Понял, капитан?» Шибанов вскочил и вытянулся по стойке смирно. «Так точно, товарищ комиссар госбезопасности. Ты должен был сразу ехать к наркому», — буркнул Абакумов. «Почему поехал ко мне?» «В тюрьму неохота», — честно ответил Шибанов. «Брось! Никто бы тебя в Лефортово отправлять не стал. Ну, сделал ты правильно. Тебе, кстати, повезло. Лаврентий сейчас у хозяина на ближней даче. Вернется не раньше 11. Ты к этому времени должен уже час сидеть у него в приемной, понял?» Абакумов, с сожалением, убрал ополовиненную бутылку обратно в холодильник. «Я сейчас тут помозгую, как лучше все это повернуть, а утром поеду в контору. Прикрою тебя от Лаврентия. Давай, капитан, двигай! И поспи хотя бы минуток 200, а то у тебя рожа краше в гроб кладут». Выйдя на улицу, Шибанов глубоко вдохнул прохладный утренний воздух. Напряжение, владевшее им последние несколько часов, постепенно отпускало свою стальную хватку. «Почему шеф сказал, если мы не вернем орла?» — неожиданно подумал капитан. «Он оговорился или проговорился?» Абакумов наблюдал в окно, как капитан идет к стрелке Телеграфного и Потаповского переулков. Дойдя до перекрестка, Шибанов покрутил головой и вдруг, развернувшись на носках, нанес несколько пушечных ударов невидимому противнику. «Молодой еще», — хмыкнул про себя комиссар госбезопасности. «Детство в заднице играет боксер хренов». Он прошел в комнату и несколько раз крутанул диск рогатого черного телефона. «Максим Александрович», — сказал он в трубку, — «это Абакумов. Прости, что разбудил. Тут у меня новости». «Нет, нехорошие. Лучше ты ко мне. Жду». Абакумов оказался прав. Выслушав рапорт Шибанова о происшествии в Ленинграде, Берия потемнел лицом и пробормотал при себя какое-то грузинское ругательство. Но кричать на капитана не стал, а велел ему немедленно возвращаться на базу С-212 и доложить об изменившейся ситуации командиру группы. Когда Шибанов вышел, нарком вызвал к себе своего заместителя Богдана Кабулова, человека, которому доверял почти как себе. Кабулов, огромный толстый армянин, был начисто лишен каких бы то ни было сантиментов. Берия знал, что во время работы на Кавказе Богдан сам пытал подследственных, вырывая им ногти. «Поедешь в Ленинград», — велел Берия. «Тамошние чекисты крепко проштрафились. Надо их наказать».
«Есть, товарищ народный комиссар внутренних дел», — прогудел Кабулов. «Накажем так, что никому мало не покажется».
«Это не все», — перебил его Берия. «Возможно, там поработала немецкая разведка.
Если это так, то мне нужны улики. Настоящие, а не вырванные с мясом, ясно?»
Капитан Шибанов не любил проигрывать. А еще он очень не любил, когда его, как нашкодившего щенка, тычут носом в лужу, да еще на глазах у девушки, которая ему не безразлична. Когда Жером перед всей группой отругал его за безинициативность, Шибанов едва сдержался, чтобы не полезть в бутылку. Голова у него трещала, как пустой орех, зажатый железными щипцами. После мягкой посадки на лес, полученная в Ленинграде контузия снова дала о себе знать. И капитану приходилось тратить массу усилий, чтобы просто не грохнуться в обморок. Какая уж тут инициатива. Но Жерому, похоже, было на это наплевать. А может быть, он специально выделывался, чтобы опозорить капитана перед Катериной. Шибанов чувствовал, что пока он загорал в ленинградской командировке, на базе происходили какие-то важные события. Во всяком случае, в поведении Катерины угадывалась какая-то отстраненность, которой он не чувствовал раньше. «Неужели все-таки Левка, гад, подсуетился?» — думал капитан, поглядывая искоса на сержанта медслужбы. «А что?» «Вполне вероятно. Все-таки 5 дней форы у него были». Когда группа вернулась на базу, капитан улучил момент и шепнул Кате: «Выходи, через полчаса после отбоя на террасу поговорить надо». «Если не засну», — Катя улыбнулась, но Шибанову ее улыбка не понравилась. «Устал я сегодня безумно». Капитан тоже чувствовал звенящую усталость в мышцах, но спать ему не хотелось совершенно. Он лежал в темноте, считая секунды. 60 секунд, 600, 1800. Ему показалось, что дверь соседней комнаты едва заметно скрипнула. «Вышло все-таки», — подумал Шибанов, и пружинисто поднялся со своей койки. «Далеко собрался?» — сонным голосом спросил Теркин. «Прогуляюсь», — бросил капитан. Он влез ногами в сандалии и вышел из комнаты. «Странно. Но на террасе никого не было». «Катя!» — шепотом позвал он. Тишина. Шибанов прошелся по террасе, зачем-то заглянул за перила. Никого. Капитан подумал, потом подошел к двери Катиной комнаты и тихонько постучал. «Кать, это я, Саша!» Дверь оказалась не заперта. Шибанов усмехнулся и осторожно надавил на нее. «Скромница», — подумал он, — «заманивает». «Катя», — позвал он снова. В комнате было очень тихо. Капитан замер, прислушиваясь. Его специально натаскивали на распознавание засад. Он умел улавливать почти неслышимое дыхание, легкий скрип половиц, шорох штор, за которыми мог прятаться враг. Сейчас он не слышал ничего. «Ай-яй-яй», — сказал Шибанов. «Как не стыдно, Катенька. Большая девочка, а до сих пор в прятки играешь». Он шагнул через порог и замер. Слух, обоняние, интуиция — все говорило ему о том, что в комнате никого нет. «Ну куда же в таком случае делась Катя?» Капитан достал из кармана зажигалку и крутанул колесико. Слабый желтый огонек светил по-спартански обставленную комнату, стол с кипой тетрадок на нем, аккуратно застеленную кровать. «Она что ж, еще не ложилась?» — озадаченно подумал Шибанов. Он вдруг почувствовал себя неудобно. Вторгся в комнату к девушке невежливо, как хрестоматийный незваный гость. А что, если Катя сейчас вернется и застанет его с глупейшим видом, рассматривающим ее койку? «Нет, нужно скорее уходить», — решил капитан и повернулся к двери. Поворачиваясь, он краем глаза увидел какой-то темный силуэт, заслонявший половину окна. Щелкнул зажигалкой еще раз. В 3-литровой банке на подоконнике стоял огромный букет роскошных бархатных роз. «Ах, вот как!» — одними губами проговорил капитан. Он подошел к окну и провел пальцами по стеблям цветов, укололся о шип и беззвучно выругался. «Что ж, Катерина Батьковна», — подумал Шибанов, — «значит, пока я в Ленинграде контуженно валялся, вас тут цветочками заваливали». «Понимаю. Ему очень хотелось схватить букет и выкинуть его в окно, но он сдержался. Все-таки он находился не у себя в комнате, и сюда его никто не звал. Шибанов погасил зажигалку и на цыпочках вышел из Катиной комнаты. Постоял немного на террасе, пытаясь успокоиться. Прохладный ветерок с реки ласкал его разгоряченный лоб. «Прежде всего, надо выяснить, кто это сделал», — сказал себе капитан. «Скорее всего, Левка. Поступок вполне в его духе. Нам надо удостовериться». Он вернулся в свою комнату, подошел к кровати Гумилева и довольно бесцеремонно пнул ее ногой. Кровать неожиданно легко сдвинулась с места. Никакого Гумилева на ней не было. «Ты чего шумишь, капитан?» — недовольно спросил Теркин. «Неужели не спится?» «Где Николаич?» — спросил Шибанов, перешагивая через кровать Гумилева и подходя вплотную к койке Теркина. «Где наш враг народа, я тебя спрашиваю?» Теркин приподнялся на локтях и посмотрел на капитана. «А я что, знаю, что ли? Может, отлить пошел? Я вообще-то спал, пока ты тут бузить не начал». «Отлить?» — с нехорошей интонацией переспросил Шибанов. «А цветы Катьке кто подарил?» «Какие цветы?» «Розы, курицу твою наизнанку!» — Шибанов схватил Теркина за плечи, тряхнул. «У нее розы на окне стоят, огромный букет! Что, не видел?» Теркин перехватил его руку. «Слышь, капитан», — сказал он спокойно, — «ты бы охолонул маленько, а то те колотит точно трактор перегретый. Розы Катерине на день рождения ее подарили, а подарок это, можно сказать, коллективный. А на Николаича ты бочки не кати, он такой же враг народа, как мы с тобой». Шибанов почувствовал, что рот его наполнился теплой соленой кровью. Видно, в гневе он прикусил себе язык. «Спелись, да?» — спросил он, сплевывая кровь на пол. «Спелись тут все. Ну, посмотрим, как он у меня запоет». Круто развернулся и, хлопнув дверью, вышел из комнаты. Гумилева он искал почти час. За это время капитан успел передумать всякое. Сначала ему мерещилось, что Лев и Катя гуляют где-то над ночной рекой, держась за руки и шепча друг другу разные глупости. Потом, пройдясь по всем пригодным для романтических прогулок тропинкам, решил, что они отправились на противоположный берег, где им никто не смог бы помешать. Шибанов бросился искать лодку и нашел ее привязанной к деревянным мосткам, около которых Гумилев обычно купался по утрам. Оставался последний вариант. Лев и Катя могли уединиться в каком-нибудь из учебных помещений. Капитан толкнулся в класс, где группа проходила радиодело. Там было заперто. Заглянул в медицинский класс и не обнаружил никого, кроме резинового Гоши. «Но не на стрельбище же они, в конце концов», — сказал себе Шибанов. Но на всякий случай отправился и туда. Уже подходя к стрельбищу, он понял, что на этот раз не ошибся. Оттуда доносились какие-то странные звуки. Тяжелое прерывистое дыхание и приглушенные возгласы. Капитан, каменея лицом, преодолел последние 20 метров, отделявших его от стрельбища, и замер, пораженный открывшейся ему картиной. На пустынной, залитой лунным светом площадке стрельбища метался человек. Он бегал зигзагами, переставлял ноги перекрестным шагом, падал, перекатывался, вскакивал, выбрасывая вперед согнутые ноги. В общем, делал все, чему учил их Жером, только без пистолетов. Иногда, впрочем, он направлял в сторону мишени указательные пальцы сцепленных между собой рук и громко говорил «пуф-пуф». В другое время это зрелище только посмешило бы Шибанова. Но сейчас он был зол и не расположен к веселью. «Эй!» — окликнул он Гумилева. «Эй ты, царь зверей!» Гумилев оглянулся. Лицо его приобрело растерянно глуповатое выражение. «А, Саш», — проговорил он неуверенно, — «а я вот тут тренируюсь».
«Это я вижу», — презрительно сказал Шибанов.
Он подошел к Гумилеву и остановился в нескольких шагах перед ним, раскачиваясь с пятки на носок.
«Стрелок, ганфайтер!»
«У меня пока не очень-то хорошо получается», — Лев словно оправдывался. «Поэтому я иногда занимаюсь по ночам. Ты только жиром не рассказывай, хорошо?»
«Вот что, царь зверей», — сказал капитан, беря его за пуговицу гимнастерки. «Я тебя насчет Катерины предупреждал?» «Я тебе говорил к ней не лезть!»
Выражение лица Гумилева мгновенно изменилось, будто бы прежнее было маской, которую ее владелец отбросил за ненадобностью.
«При чем здесь Катя?» — холодно спросил он.
«А при том», — гаркнул Шибанов, наступая на Гумилева, — «я тебе ясно сказал, не трогай ее! А ты и тут розы носил, пока меня не было? Пока я попугая твоего несчастного искал!»
«Нашел?»
«Что?» — капитан на мгновение запнулся. «Не твое дело, что я нашел, а что нет. Твое дело было от Катьки подальше держаться. Не смог удержаться. Ну, извини тогда».
Он открытой ладонью ударил Гумилева по лицу. Удар был не сильный, но обидный, вроде хлесткой пощечины. К тому же капитан попал Льву по кончику носа, и на гимнастерку Гумилева брызнула кровь.
Шибанов ожидал, что Лев бросится в драку, и был готов свалить его двумя точными ударами, но Гумилев, напротив, отступил на шаг и выставил вперед пустые ладони.
«Я не буду с тобой драться», — сказал он хрипло.
«Ты тяжелее меня на 40 килограммов, и ты лучше боксируешь».
Капитан удивленно поднял брови. «Это надо понимать так, что ты все понял и просишь прощения?»
«Passe toi, minable», — почему-то по-французски отозвался Гумилев.
«Этого ты не дождешься.
Я вызываю тебя на дуэль».
Шибанову показалось, что он ослышался.
«Что-что?» — переспросил он.
«На дуэль?»
Гумилев вытер с лица кровь и кивнул.
«Да, американская дуэль. На двух пистолетах. Как нам рассказывал Жером».
«Ты че, больной?» Капитан участливо посмотрел на Гумилева.
«На каких нахрен пистолетах? Ты хочешь разобраться по-мужски? Давай драться. Не хочешь? Вали отсюда. Но Катерине больше не подходи».
«Трус!» — сплюнул Лев.
— «Я так и знал, что ты соскочишь».
«Ты мне свои блатные штучки брось», — сказал Шибанов. — «Соскочишь, не соскочишь. Где ты сейчас пистолеты возьмешь? Это первый вопрос. Они все в оружейке под замком. И как я потом буду Жерому все это объяснять? Это вопрос номер два».
— «А почему ты решил, что объяснять будешь ты?» — прищурился Гумилев.
— «Да, в общем, какая разница? Все равно ты струсил».
Капитан взбеленился.
«Потому что объяснять будет тот, кто останется в живых, а у тебя шансов нету, салага».
«Ну вот и давай проверим. Оружейка, замок — все это разговоры в пользу бедных. Или тебя не учили вскрывать замки?»
«Думаешь, взял меня на слабо?» — криво усмехнулся Шибанов. «А ты понимаешь, что с нами сделает начальство, когда узнает про твою дурацкую затею? Я сейчас даже не Жерома имею в виду».
«Я же говорил, что ты трус», — повторил Лев упрямо.
«Какая разница? Че ты боишься? Пули или выволочки от начальства? Хотя выволочки даже как-то унизительные».
«Поговори еще у меня, умник», — с угрозой сказал Шибанов. «Тебе хорошо. Дальше Магадана все равно не пошлют. А с меня погоны снимут и в штрафбат отправят».
При этих словах он вспомнил закадычного приятеля Лешу Бричкина, вызвавшего на дуэль своего командира. Воспоминание это его расстроило. Выходило, что он, Шибанов, сейчас ведет себя как Лешин комполка, трус и мерзавец.
«Что ж», — пожал плечами Гумилев, — «дело твое. Но я оставляю за собой право рассказать Кате о том, что ты струсил принять мой вызов». Капитан одним прыжком преодолел разделявшее их расстояние и схватил соперника за грудки. «Только посмей, вошь лагерная!» Гумилев улыбнулся ему в лицо. Кровь тоненькой струйкой стекала из его разбитого носа. «Вот ты и заговорил на своем языке. Гражданин, начальник!» Шибанов отбросил его в сторону. «Ладно, ищешь смерти? Я тебя отговаривать не стану. Пошли за пистолетами». Солдатика, стоявшего на посту у оружейки, сняли беззвучно и чисто. Пригодились уроки Жерома. Парень даже не успел понять, что происходит, а очнулся уже связанным по рукам и ногам и с кляпом во рту. «Под трибунал пойдем», — прошипел Шибанов Гумилеву. «Нападение на часового тебе не у Пронькиных плюшки тырить». Лев презрительно усмехнулся. Видимо, считал, что на фоне предстоящей дуэли беспокоиться о столь мелком правонарушении глупо. «ТТ, маузеры или наганы?» — спросил он, не оборачиваясь. «Предоставляешь мне право выбора оружия?» — хмыкнул Шибанов. «Очень благородно с своей стороны. Что ж, если дуэль у нас американская, то стреляться будем из револьверов». Гумилев протянул ему пару наганов. «Проверь», — сухо сказал он. Шибанов крутанул барабаны, пощелкал спусковым крючком. «Все в порядке». «Держи». Лев высыпал ему в ладонь горсть патронов. «Заряжай». «Слушай, что ты вдруг раскомандовался?» Гумилев сноровисто загонял патроны в барабаны своих револьверов. На Шибанова он даже не посмотрел. «Ты когда-нибудь дрался на дуэли, капитан?» «А что? Можно подумать, ты у нас профессиональный бритер». «Я дрался на трех дуэлях. И все три выиграл».
«Ого!»
— насмешливо протянул Шибанов. «И все они были на револьверах?» «Последняя была на топорах», — спокойно ответил Лев. «В Медвежьегорске, в лагере. Мы там валили лес, поэтому и оружие выбирали соответствующее. Расстояние 15 шагов. У каждого по 2 топора, заточенных так, что ими можно было бриться. Бросали по очереди. И по условиям дуэли следовало стоять неподвижно. Ты бы смог сыграть в такую игру, капитан?» «И что ты сделал со своим противником?» — недоверчиво спросил Шибанов. «Убил?» «Нет», — сказал Гумилев. «Он проиграл, потому что испугался и дернулся». Пока они готовили револьверы, луна успела юркнуть за чернильную тучу. На расстоянии вытянутой руки человеческий силуэт размывался, превращаясь в сгусток мрака. «Предлагаю стреляться на 20 шагах», — сказал Лев. «Иначе только всех перебудем, а вопрос наш так и не решим». Он сказал это так, что у Шибанова по спине пополз холодок. «А ведь он запросто может меня убить», — подумал капитан. «Повезет дураку и привет, Александр Сергеевич». «Вон Дантесу, как подфартило на Черной речке». 30 шагов», — сказал он решительно. «Это в 2 раза ближе, чем до мишени. А в них мы оба с 2 рук стрелять навострились». «Не в темноте», — я возразил Гумилев. «Ну хорошо, пусть будет 30». Они переговаривались так, будто между ними и не было никакой ссоры. Спокойно и буднично. Словно Шибанов не бил Гумилева по лицу полчаса назад и не обзывал его лагерной вошью. «Что ж», — сказал капитан, когда все приготовления были наконец сделаны. «Пистолетов пара, 2 пули, больше ничего. Вдруг разрешат судьбу его». «Теперь самое сложное», — сказал Гумилев, пропустив мимо ушей классическую цитату. «Секундантов у нас нет.
Можно стрелять так, как делали это ганфайтеры на Диком Западе. Кто первый выхватит револьверы? Но в темноте это не самый лучший вариант. Предлагаю воткнуть в землю спичку и зажечь. Когда она догорит, начнем стрелять. «Нет», — покачал головой Шибанов, — «спичка должна быть ровно посередине. Но она 10 раз догорит, прежде чем ты вернешься на свою позицию. Пусть это будет не спичка, а палка, обмотанная тканью». «Хорошо», — согласился Лев. «Но с места после того, как догорит огонь, сходить нельзя». Капитан оторвал полоску от своей рубашки и намотал ее на сухую ветку. Поднес ткани огонек своей зажигалки. «Теперь воткни ее в землю и возвращайся на позицию», — велел Гумилев. Он стоял у своего рубежа, скрестив руки на груди. Оба нагана висели в расстегнутых кобурах у него на поясе. Шибанов хотел ответить колкостью, но сдержался. «Какой смысл упражняться в остроумии, если сейчас заговорят пули?» На всякий случай он подпалил тряпку с другого конца. «Стрелять начнем, когда огонь погаснет», — зачем-то повторил Гумилев. Капитан быстрой рысью вернулся на свою позицию. Палка горела, но как-то неохотно. Ее мерцающий свет отбрасывал на утоптанную землю стрельбище странные тени. «Буду стрелять ему по ногам», — решил Шибанов. «Убивать не стану. Главное, чтобы он в меня случайно не попал». Ему вдруг стало очень страшно. Куда страшнее, чем когда по его самолету лупили немецкие зенитки. «А ведь Левка же мой товарищ», — подумал капитан. «Мы вместе должны были секретные задания выполнять. Его он шеф из лагеря специально вытащил, а я ему сейчас пулю в ногу всажу. И все, операция «Вундеркинд» медным тазом накроется. Но если не я ему, а он мне, результат будет тот же». «Эй, гусар!» — крикнул он Льву. «Предлагаю решить дело миром. Если хотите, могу даже принести вам свои извинения». Гумилев не ответил. Огонек догорал, и его фигура теряла четкие очертания, отплывала, превращалась в тень. «Ну и черт с тобой! Потом же сам жалеть будешь!» — сплюнул Шибанов. Он чувствовал нестерпимый зуд в кончиках пальцев. Так им хотелось поскорее ощутить тепло деревянных щечек рукояти револьверов. Взгляд его метался от угасающего огонька к расплывающейся тени противника. Как понять, когда огонь потухнет окончательно? А если ему примерещится, что он уже потух, а в действительности он еще будет тлеть? «Приготовили!» — с мертвым голосом скомандовал Гумилев. «Через несколько секунд он погаснет». Огонек мигнул в последний раз, и на стрельбище воцарилась полная темнота. Руки Шибанова метнулись к револьверам, и в это мгновение темноту между ними рассек луч сильного армейского фонаря. «Оружие на землю!» — гаркнул чей-то голос. «Оба!» Капитан замер. Он узнал этот голос, но ему еще никогда не приходилось слышать, чтобы в нем звенела такая ярость. «Я сказал, оружие на землю!» — повторил Жером, вставая между дуэлянтами. Гумилев нехотя выполнил приказ. Оба нагана были уже у него в руках. «Капитан, к вам это тоже относится!» «Вот и все», — подумал Шибанов. «Теперь-то уж точно мне одна дорога в штрафбат». Он аккуратно положил револьвер на землю и отошел в сторону. «Вы оба», — сказал Жером лязгающим голосом, — «хуже, чем саботажники. Вас надо судить по законам военного времени. И будьте уверены, на этот раз я вас покрывать не стану». Он собрал револьверы и проверил, заряжены ли они. «Что с часовым?» — спросил Жером. Шибанов засопел. «Да что с ним сделается? Сидит себе в оружейке связанный». «Пойдете под трибунал», — сказал командир. «Оба!» Он повернулся и зашагал к оружейке. «Откуда он узнал?» — шепотом спросил Гумилев. «Мы вроде не шумели». Капитан поразмыслил.
Васька доложил. Больше некому. Он знал, что я тебя искать пошел. Вот и решил командиру стукануть, чудило деревенское. «Сам ты больно городской», — сказала темнота голосом Теркина. «Если б я Жору не предупредил, один из вас тут бы уже мертвым валялся. А может, и оба, петухи вы гамбургские». «Ну, сейчас я до тебя доберусь», — рявкнул Шибанов, бросаясь на звук. Гумилев схватил его за руку. «Не надо, капитан». Теркин все правильно сделал. «Дураки вы оба», — сказал Василий. «Родина вас кормила, поила, обучала всяким премудростям. Как с парашютом прыгать, как бомбы мастерить, как с двух рук стрелять. Не для того же, чтобы вы друг друга потом палить начали». Он присел на корточки и принялся скручивать козью ножку. «Их», — сказал он с тоской, — «какая ж команда была! Как мы Гитлера в заложники брали! Ведь любо ж дорого глядеть было! Все испортили поганцы!» «Ладно, старшина», — Шибанов от досады закусил губу, — «не трави душу, и так тошно! И главное ж, было б из-за чего», — не обращая на него внимания, продолжал Теркин. «А то ж из-за бабы». «Василий», — не вытерпел Гумилев, — «не лезь не в свое дело, пожалуйста». «Ладно», — пожал плечами Теркин, — «не полезу». «Ну тогда и ты туда не лезь, Николаич». «Не понял», — медленно проговорил Лев. «Ты что это имеешь в виду?» «Да то!» — Теркин затянулся козьей ножкой. В свежем предутреннем воздухе разлилась крепкая махорочная вонь. «Я когда понял, что вы смертоубийством заняться решили, сразу же к Жорке тыркнулся. Но он не открыл. Правда, не сразу. Стоит на пороге, в дом, конечно, не пускает. Но так я через плечо ему гляжу и вижу. В постели у него Катерина простыней прикрывается». «Врешь, старшина!» — Шибанов рванулся к Теркину, но тот даже не сделал попытки отстраниться. «Не может быть, чтобы у него...» «Не веришь?» Теркин поднял взгляд и посмотрел на капитана снизу вверх. «Ну, сходи сам, да в окошко ему и загляни. Только побыстрее, пока Жор не вернулся». Из Шибанова будто выпустили воздух. Из груди его вырвался хриплый полукрик, полустон. Колени подогнулись, и капитан опустился на землю рядом с Теркиным. «А я ведь тебя чуть было не убил, капитан», — негромко сказал Гумилев. «Представляешь, какая вышла незадача!» «Сука!» — сказал Шибанов, сжимая кулаки. «Курва! Убью стерву!» «Остынь, капитан!» — Теркин положил руку ему на плечо. «Она тебе что-нибудь обещала? Может, ведь верность до гроба клялась? Ну так что ж ты на нее вызверился?» «Все вокруг умные, — горько сказал капитан, сбрасывая его руку. — Один Александр Сергеевич Шибанов, получается, кругом дурак. Ну и по делам ему, дураку. Штрафбат так штрафбат». Он поднялся и, шатаясь, как вылезший из берлоги медведь, побрел куда-то в темноту. «Я, пожалуй, тоже пойду, Николаич», — сказал через несколько минут Теркин. «Мне все-таки немножко покемарить желательно. Ты как, посидишь еще?» «Да», — глухо ответил Гумилев, — «посижу. Ты иди, Василий. И это... спасибо тебе». «Нема за что. Зря я тебе раньше не сказал. У меня ж подозрения уже несколько дней как имелись. Хотя... это Сашке надо было говорить. А он все равно в Ленинграде торчал». Теркин ушел. Гумилев некоторое время сидел на траве, тупо глядя на косо торчавшую из земли обгоревшую палочку. Потом встал и, неслышно ступая, направился к дому, где жил Жером.
Оперативные документы. Директива номер 45 от 23 июля 1942 года. Фюрер и Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами, штаб Верховного Главнокомандования, штаб оперативного руководства Вермахта, оперативный отдел 551-288-42, ставка фюрера 23 июля 1942 года. Совершенно секретно, только для командования, передавать только через офицера. О продолжении операции «Брауншвейг». Первое. В ходе кампании продолжительностью немногим более 3 недель, поставленные мной перед южным крылом Восточного фронта дальние цели в основном достигнуты. Лишь незначительным силам вражеских армий под командованием Тимошенко удалось избежать окружения и переправиться на южный берег реки Дон. Следует считаться с возможностью их укрепления войсками из района Кавказа. Сосредоточение еще одной вражеской группировки происходит в районе Сталинграда, который противник, предположительно, будет упорно оборонять. Второе. Цели дальнейших операций. А. Сухопутные войска. Пункт первый. Ближайшая задача группы армий А – окружить и уничтожить в районе южнее и юго-восточнее Ростова вражеские силы, ушедшие за реку Дон. Для выполнения этой задачи с плацдармов, которые следует создать в районе Константиновская и Цемлянская, ввести в бой сильные моторизованные соединения в общем направлении на юго-запад, примерно на Тихорецк. Пехотным, егерским и горно-стрелковым дивизиям форсировать реку Дон в районе Ростова. Наряду с тем остается в силе задача авангардными частями перерезать железнодорожную линию Тихорецк-Сталинград. 2 танковых соединения группы армий А, в том числе 24-ю танковую дивизию, для продолжения операций в юго-восточном направлении подчинить группе армий Б. Пехотную дивизию «Великая Германия» следует оставить в качестве резерва ОКХ и не продвигать ее далее участка реки Маныч. Подготовить ее отправку на запад. Пункт второй. После уничтожения группировки противника южнее реки Дон, важнейшая задача группы армий А – овладеть всем восточным побережьем Черного моря, тем самым выведя из строя черноморские порты и черноморский флот противника. С этой целью, как только станет эффективным продвижение главных сил группы армий А, переправить через Керченский пролив предназначенные для того части 11-й армии румынский горнострелковый корпус, чтобы затем пробиваться на юго-восток вдоль шоссе, идущего по Черноморскому побережью. Силами другой группировки, в которой следует сосредоточить все остальные егерские и горнострелковые дивизии, овладеть переправой через реку Кубань и гористым районом Майкоп-Армавир. Эта боевая группа, подлежащая усилению своевременно подброшенными высокогорными частями, в ходе своего дальнейшего продвижения к западной части Кавказа и через последнюю, должна использовать все доступные горные проходы и таким образом во взаимодействии с силами 11-й армии захватить Черноморское побережье. Пункт третий. Одновременно боевой группе, которой следует сформировать в основном из моторизованных соединений, выделив фланговые прикрытия с востока, овладеть районом Грозного и частью сил перерезать военно-осетинскую и военно-грузинскую дороги, прилагая максимум усилий для захвата перевалов. Вслед за тем, наступлением вдоль побережья Каспийского моря, захватить Баку. Группа армий может рассчитывать в дальнейшем на усиление ее итальянским альпийским корпусом. Эти операции группы армий А получают кодовое наименование «Эдельвейс». Степень секретности совершенно секретна. Пункт четвертый. Группа армий Б имеет своей задачей, согласно имеющемуся приказу, наряду с созданием линии обороны по реке Дон, ударом на Сталинград разгромить формируемую там группировку противника, захватить сам город и блокировать сухопутный перешеек между рекой Дон и рекой Волга. Вслед за тем направить моторизованные соединения вдоль реки Волга с задачей продвинуться до Астрахани и также перерезать там главное русло реки Волга. Эти операции группы армий «Б» получают кодовое наименование «Серая цапля». Степень секретности совершенно секретна.